Христос воскрес.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим покорим живого дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим покорим.
Христос воскрес! Так, сначала я спрошу, здесь ли дама, которая просила меня вернуть ей мнение о воскресении, атеистически нет? Так, и еще, чтобы не забыть, вопрос был, прошлый раз мне дали письменный, здесь эта женщина, которая спрашивала о один вопрос, который не отпадает, не разрешается и ранее. Почему Бог Отец послал на землю Сына, а не сошел Сам? Ну, вот в чем дело. Дело в том, что вот эти наши обозначения, Отец, Сын, вот Матери там нет, вы же понимаете, что это представление о Боге, а человек иначе не может себе представить реальность, которая превышает всякое познание и всякий земной опыт и всякие земные определения, не иначе, как путем так называемых антропоморфизмов, то есть человекоподобий. Но мы не можем иначе говорить о потусторонней, о трансцендентной реальности, тем более такой реальности, которая выше всякой трансцендентной, о реальности Бога, иначе как употребляя какие-то земные наши образы. А Бог-то выше всех наших образов, это же понятно. И поэтому вот привычные для нас названия, которые мы не задумываясь употребляем, ну хорошо, что не задумываемся, такие как отец, сын, вот эти родственные отношения, это так называемый антропоморфизм. Ну точно так же, как мы говорим, что Бог сотворил все рукою своею. А что у Бога есть руки, значит ноги, уши, глаза, это же все. Это примитивные, но неизбежные человеческие представления. Да? Это нам надо учить. Поэтому, если мы говорим о руке Божьей, то мы уже не будем дальше спрашивать, а сколько, а точно ли у него 5 пальцев на руке у Бога, а сколько стрижет ли он ногти, и когда он это делает, это будет уже совершенно глупостью. То когда антропоморфизмы, как аналогии, не могут идти дальше определенного предмета, потому что они становятся уже кощунственными. Да? До определенной границы привычные нам, мы как-то их употребляем, но дальше распространять мы их не можем. Вот этот вопрос, а почему вот Акамон послал, Акамон жертву принес на сатане или самому себе, и вот что, это уже вот именно вопрос о ногтях, вы понимаете? Вот дальше определенного предела мы спрашивать не имеем права. Это первое. Второе, если мы все-таки вникаем в смысл Пресвятой Троицы, а речь ведь идет о лицах Пресвятой Троицы, то мы должны помнить о том, что для нас означает Дом это Пресвятой Троицы, что это одно существо в трех лицах. Это один Бог в трех лицах. Это называется тайна любви, божественной любви, выше которой ничего нет. Точно так же, как эта любовь должна распространяться и на людей, когда, говорится, двое становятся одним, одной плотью, да? Ну, это верх человеческой любви, правда? Когда любимое существо, любимый человек переживается тобою, как ты сам, и всякая скорбь, которая происходит с твоим любимым объектом, это твоя скорбь, ты страдаешь точно так же, но человек не может, конечно, так, как в Боге это происходит, до такой степени любить. Но это идеал любви. И поэтому говорить о том, что вот сын пострадал, а отец в это время сидел и ручки потирал, это нелепость. Он точно так же страдал, это одно существо. Просто вот в данном случае разные лица. Это только я коснулся этой темы, а уж дальше вы обдумываете сами. Поэтому мы не будем задавать таких вопросов. Хорошо. Почему Бог Отец послал Сына, а не сам сошел? Он сам сошел в Сына, потому что это одно существо. Мы это должны четко представлять, потому что это тайна любви. Одно существо разное. Ну ладно, это уже тема прошлого, тема о распятии, тема о смерти искупительной, а сегодня у нас тема о воскресении, естественно, то есть пасхальная тема. В заглавии там поставлена цитата из первого послания к Коринфянам: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Первое послание к Коринфянам, 15 глава. И надо сказать, что это самая древняя, новозаветная, вот эта глава, 15 глава первого послания к Коринфянам, самая древняя из известных, из дошедших до нас письменно сообщений о воскресении Иисуса Христа. Ну, есть и более ранние послания. Вы знаете, что послание апостола Павла – это самые ранние письменные свидетельства о христианстве, дошедшие до нас. Конечно, устные свидетельства передавались и через Евангелие, но Евангелие уже письменно зафиксировано были позднее. Самые первые произведения христианской литературы – это послание Павла. В других, например, в первом послании к Фессалоникийскому, которое было написано раньше, чем первое послание к Коринфянам, там тоже есть свидетельство. Но вот наиболее подробно о воскресении говорится именно в 15 или в последней главе первого послания к Коринфянам. Это послание вообще очень интересно ведь построено. Смотрите, первая глава посвящена кресту. Там великолепная речь о кресте Христом. А мы уже цитировали ее, помните? Что слово о кресте для погибающих юродства, для нас спасаемых силы Божия, где мудрец, где книжник, где совопросник века своего. И вот это вот замечательная речь о кресте. А это в первой главе такое, да, и Павел говорит, что я пришел к вам возвещать Евангелие, не зная никого, кроме Иисуса Христа, и причем распятого. И такое впечатление, что Евангелие сводится к кресту и к страданию. Но нет, конечно, потому что без воскресения смерть на кресте была бы обычной смертью. В то время как воскресение без креста было бы слишком дешевым спасением для человека. Нет, крест и воскресение. Поэтому в начале послания говорится о кресте, для того, чтобы в конце послания, в 15 главе, сказать о воскресении. Оно как бы завершает, как бы ставит такой восклицательный знак на всей этой теме. Вот. На эту главу мы с вами обратим внимание. Во-первых, чем было вызвано вообще такое длительное, а 15 глава довольно длинная, там 58, по-моему, стихов, такое длинное рассуждение о воскресении. А тем, что апостол Павел обращается к Коринфянам. Коринф – это столица провинции Ахайя, ну, вы знаете, что это в Греции, то, что мы сегодня называем Греция, в древности так, конечно, не называлось. Это римляне так называли, греки. Кстати, откуда? Сами греки как себя называют? Эллины, конечно, эллины. Это национальное самоназвание. А греки – это случайное название. Так эллинов стали называть римляне. По очень давно, еще, наверное, во втором, может быть, даже в третьем веке до Рождества Христова, когда первые римские пираты какие-то, а может быть, какие-то, ну, случайные отряды попадали на греческое побережье, ну, с какими-то бандитскими целями, скажем, разорить там какой-то городок, там захватить пленных. И вот первое место, первый городок или первое поселение, которое они встретили на берегу Эллады, было, называлось Грека. Вот отсюда и пошло греки, вообще всех народов, все племена, населявшие современную Грецию, стали называть греки. Ну, это римляне, а вообще-то эллины. И то, что мы сегодня называем Грецией, было разделено на две провинции. Северная провинция называлась Македония, римская провинция, столица в Фессалонике. А южная провинция называлась Ахайя, столица в Коринфе. Коринф был большим городом, но это греческий город, населенный язычниками по преимуществу. И для того, чтобы понять весь пафос рассуждений о телесном воскресении Иисуса Христа, нам надо войти в ситуацию вот этих людей, этих язычников, которые населяли Коринф, проникнуть как-то в их мировоззрение, как они-то себе это представляли, а не как мы. Они жили в условиях греческой культуры, в которой преимуществовало мировоззрение так называемого дуализма, о котором мы с вами уже говорили. Все бытие с точки зрения грека разделялось на две субстанции, на две части, существенно природно отличные друг от друга. На мир материальный, вот этот мир, который мы видим вокруг себя, чувствуем, ощущаем, и мир идеальный, мир идей. Ну, родоначальником вот этой философии, такой двойственности мира, был великий, величайший из философов всех времен и народов Платон, который жил в IV веке до Рождества Христова. Классик. Так вот, помните, у Платона есть замечательный, в его книге «Государство» есть замечательный миф о пещере. Мы с вами говорили о нем, да, как-то. Все помнят его, нет? Не все? Ну, Платон, вы знаете, ведь он же свои философские диалоги строит очень художественные. У него философия излагается в виде живых диалогов между людьми, интересно захватывающих, в которых в простейшей форме, в форме простейшего поэтичного часто разговора, иногда юмористического разговора, открываются глубочайшие философские истины. И вот в одном из своих поздних произведений «Государство» этот большой диалог Платон излагает свою философию в виде мифа о пещере. Вот представьте себе, говорит он, живут люди, они живут в глубокой темной пещере. И живут они там поколение за поколением. И ничего-то они не знают, кроме того, что в этой пещере. Из пещеры есть выход там далеко, наверху, в который пробивается солнышко, свет из окружающего мира. Но они этот выход не замечают. Они видят только стенки вокруг себя, стены пещеры, на которых отражаются блики от того, что происходит вовне, потому что солнце появляется, исчезает, а здесь прилетают какие-то тени, то светлые, то темные. Вот это их мир, мир вот этих теней. Но какому-то из этих людей вдруг удалось повернуться, обратиться в этот момент обращения, да?
обращение. Ну вот у нас тоже обращение к Богу, обращение к христианству. Вот так поворот. Он повернулся и увидел выход из пещеры. Он стал карабкаться туда, высунул голову наружу. Стал, ну, сначала он ослеп от света, но когда его глаза привыкли, он увидел дивный мир. Небо, море, земля, деревья, облака, птицы, люди. Все это красочно было, ярко и, главное, трехмерно. До сих пор они видели плоские тени только, да? Вот. И он понял, что вот, оказывается, они жили в мире теней, а истина-то вон она где, наружу. И вернувшись, значит, он спустился вниз к своим, стал их тормошить и говорить, что обратитесь, обратитесь, истина же там, а не здесь. Но пока он вернулся вниз, то сначала он ослеп от темноты, после света. И его родные говорили, что вот, видите, боги ослепили его за его грехи. Он хочет, чтобы и мы такими же слепыми стали. Ну и убили его, как убивают всякого пророка. Вот замечательный миф, да, о том, что мы живем в мире, который еще не является полнотой истины, который есть лишь отражение этой истины. Вот истина там, а здесь только тени. У Владимира Соловьева, помните, замечательные стихи на эту тему. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами – только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий – только отзвук искаженный?» Торжествующих созвучий. Милый друг, и ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце сердцу говорит в немом привете. То есть вечно только любовь, только в ней истина. А так здесь только отблески, только отзвуки. И вот для греков было характерно именно такое миропонимание. И согласно ему, человек представляет собой как бы искру Божию, слетевшую из того мира, из мира духовного, которая вселилась в плоть, вот в эту материю, и страдает, значит, душа, искра Божия, страдает в этой плоти, страдает от того, что она в этой темнице, в этом гробу, и у них даже была вот такая поговорка «сома сима». Тело – гроб. Гроб чего? Гроб души. И душа страдает и стремится, наконец, покинуть это тело и улететь туда, слиться с этой истиной, слиться с божественной реальностью, но оставить этот мир, мир зла, гниения, тления, смерти, разрушения и страдания. И с этой точки зрения сама мысль о телесности воскресения представлялась нелепой. Зачем же душе снова бы вращаться в тело? Но непонятно, чтобы снова страдать, только что избавилась. И вдруг опять. То есть они представляли себе воскресение как оживление трупов. Понятно, как реанимацию. И с этой точки зрения, конечно же, когда апостол Павел проповедует воскресение Иисуса Христа в Афинах, помните, он пришел в Афины, явился в Ареопаг, а там, значит, всякие философы были, ну, они там трепались, болтали о том, о всем, о всяких философских вещах, а он начал говорить о воскресении Иисуса Христа, его никто не слушал, а потом кто-то сказал, послушаем, послушаем, вроде бы он новых богов нам проповедует, один бог называется Анастасия, богиня, ну, Анастасия воскресения, да, а другой Иисус, какое-то такое странное имя. Но когда они поняли, что он говорит о действительном восстании из мертвых, и не какого-то там Иисуса, то они посмеялись над ним, прогнали его, и хорошо еще, что не побили, потому что с их точки зрения он им говорил какую-то чушь несусветную. И вот, хотя апостол Павел затем в Коринфе, в столичном городе, основал большую церковь, тем не менее, вот это непонимание самой сути христианства, что такое воскресение может для него быть, и в каком теле человек воскресает, это постоянно было и в Коринфе, и в других языческих городах, и очень долго сопровождало, и до сих пор сопровождает не только языческий мир, но и христиане мало понимают вот именно. Вот поэтому надо немножко разобраться, о чем апостол Павел всю 15 главу посвящает именно этому вопросу. Потому что для него очень важна телесность воскресения. Но здесь, вы понимаете, трудность очень часто возникает из-за того, что мы что наши слова часто обозначают разные вещи. Это естественно для любого языка, когда одно и то же слово обозначает разные понятия. Вот, мы привыкли к одному понятию, а на самом деле за ним, может быть, скрывается другое понятие. Особенно, когда речь идет о древних языках, таких, ну, как русский, предположим, который прошел очень долгую историю. Ну, возьмите вы, например, русский язык, удивительный язык, он возник на основе библейского языка, на основе перевода. Конечно, корни глубокие, еще идущие из глубокой языческой древности, славянские, да, какие-то праславянские корни. Но на все это наложил отпечаток библейский перевод Кирилла и Мефодия. Они использовали дикий славянский язык, и каждому слову, взятому из него, придали какое-то особое библейское значение. Перевод Библии не был понятен простому народу, конечно, потому что там каждое слово обозначало что-то другое, чем обычно. Ну, возьмите вы элементарнейшее слово «дух». Ну, уж так для нас привычно, да, богословское слово «дух». Вот только что говорили о Духе Святом там, да. Вот. Этим словом Кирилл и Мефодий перевели греческое слово «пневма». Но ведь что такое дух? Вот в том языке, откуда они взяли это слово? Это дыхание или запах. Да? О, дух какой, духом повернут. Да? Это запах или дыхание, дуновение какое. Но пневма означает совсем другое. Мы же понимаем, что это совсем другое. Духовная жизнь, это не значит, что жизнь в каких-то запахах. Да? Это совсем другое. То есть они придали этому слову абсолютно иной, глубокий, богословский смысл. И какое бы слово вы ни взяли, оно всегда имеет у нас обыденное значение, богословское значение. Поэтому, например, славянские тексты нам иногда лишь только кажутся понятными, потому что вроде бы слова нам понятны, но за ними стоит совсем другой смысл. Ну, иногда даже образованные, иногда даже церковные люди путают два языка, русский и церковно-славянский, скажем. Ну, примеров можно приводить тысячи. Вот что мне сейчас приходит в голову? Да, или вот из псалма. Псалма. Возьмите, князи, врата ваши, да внидет царь славы. Да, вот что-то такое, да. И вот проповедь, например, была одного архиерея 19 века, что какие-то князи, то есть князья, берут ворота и куда-то там идут. Возьмите князя Варваша. Если вы смотрите на подлинник, где каждое слово перенесено вроде бы понятным, возмите, возъять, возиметь, да? Воз, славянское движение кверху, да? Воз, значит, кверху. Ять, иметь. Возьмите, значит, поднимите, поднимите. Князи, так по-славянски называлось на перекладе наверху ворот. То есть здесь такая метафора. Ворота. Поднимите перекладины ваши. Возьмите князя, то есть поднимите перекладины, врата ваши. Да? То есть врата. Поднимите перекладины ваши. Возьмите все врата. Поднимитесь врата, ибо входит царь славы. Да? Не таких князей, которые берут на себя там ворота, тут нет. И так ведь почти каждый текст славянский, какой бы вы ни взяли. Поэтому церковно-славянский, например, язык – это не просто язык какой-то иностранный, который нужно выучить и все. Ничего подобного. Это другое мировоззрение, это целый мир. Это мировоззрение, мир, богословие, а не язык. Вот. Поэтому невозможно перевести со славянского на русский, просто невозможно. Это я к чему говорю? Что вот когда мы говорим о воскресении Христовом, мы сталкиваемся именно с этой проблемой. Для апостола Павла было очень важно телесное воскресение. Но что он-то понимал под этим? Он использовал слово «тело», привычное для всех. Но ведь каждая культура в это слово вкладывает совершенно разный смысл. Для большинства вот нас, там, европейских народов, тело – это что? Это вот, вот тело, вот мясо, кожа, кости, сало, вот это вот тело, материальное что-то. Отсюда так, видите, понимаете, тело – это гроб, потому что это тело должно истлеть, а душа вырваться. Но ведь апостол Павел под телом понимает совсем другое. У него же библейское понимание слова «тело», а не греческое. Слово-то одно и то же, но понимание это другое. И для этого нам надо перевернуть к филологии. Поймите, что изучать Библию – это то же самое, что изучать филологию, богословие. Тело. Ну, славянское слово «тело». Оно важно, потому что было интересно воскресенье. А это перевод с греческого слова «сома». Да? «Сома». Да? Маленькое слово. Соматические болезни – это «сома». Любой мир значит «сома». Откуда происходит это слово? Корень здесь, вот этот сон. Соответственно, в цикликовне существует целый ряд других слов. Например, прилагательное «сос», окончание «с» и корень «сон», которое означает «исцеление». То есть вот этот корень «со» означает «царь». «Со», да? «Царь». Отсюда, да, и как и «тело» первоначально, и «целу» – это было одно и то же. «Тело», «грень» в славянском языке – это самое, что «целу». До сих пор в белорусском языке «тело» так и есть. Целое, да? Да, ну что, тело – это нечто целое.
Также надо подвинуть из слова, значит, церковь. И мы переводим в церковь. Все предметы, окружающие нас мир, с этой точки зрения, бывают целыми и бывают нецелыми. Целый предмет – это называется такой предмет, который невозможно разделить на два таких же предмета. Вот, например, это кафедра. Она есть тело, она есть целое, потому что я не могу ее разрезать пополам и получить две кафедры. Да? Она не делится, она целое. Человека я не могу распилить пополам и получить два человека. Он целое. Часы я не могу разломать на несколько кусков и получить несколько часов. Они тело, они целое. Целое, то есть неделимое. Слово тело – это то же самое, что неделимое. Вот это еще неделимое. Нет, ну-ка, переведите это на греческий язык. Атомос. Атом. Не нужно, атом не надо. А переведите на латынь. Нет. Ин. Делитесь на латынь. Ну, как по английски, переведите. Девайте, активируйте. Атом – это индивидуум, неделимое. То же самое, что тело, целое. Ну, просто синоним. А есть предметы, которые запросто делятся. Ну, вот насыпьте кучу песка. Вы ее можете разделить на две кучи песка. Была одна куча, стала две кучи. Никакой разницы в среднем. Да? Две кучи снега. Или там, а то кладбище на два потока. Это не тело, это куча. Есть кучи, а есть тело. Человек есть сон. Это библейское значение человека, понятие тела. Тело – это человек в его неделимости. Но реальность нам подсказывает нечто обратное. На самом деле человек постоянно делится. Он чихает, кашляет, еще кое-что делает, что-то в него входит, что-то из него выходит, он разлагается и, наконец, распадается в кучу праха. И никакого тела не остается вообще. Он превращается в кучу. С этой точки зрения, значит, человеческое бытие, оно ненормально, конечно, ведь человек не хочет вовсе превращаться в кучу, он хочет оставаться самим собою. И мы уже с вами как-то говорили, что всякое страдание, а смерть – это результат всякого страдания, да? Сама мысль о смерти причиняет страдания. Есть мысли о смерти близкого и о собственной смерти. Нам не хочется вовсе умирать, уходить в небытие. Нам хочется жить, да жить еще нормально и хорошо, и видеть вокруг себя что-то, и слышать, и чувствовать, и любить, и быть любимым. Вот. А этого нету. Человек страдает. Но само по себе страдание есть лучшее из доказательств вечности и воскресения. Ведь посмотрите, я обычно привожу такой пример, вот рыба, когда она в воде, она знает, что такое вода? Нет, конечно, она просто живет там и живет себе водой. Это ее нормальное состояние. Норма ее бытия. Вытащите рыбку из воды, и она начнет страдать, начнет задыхаться. Только тогда, если бы у нее были мозги, она бы поняла, что где-то ведь была же вода-то, а я ее потеряла. Может быть, ее уже нет. А, ну,
ну, где-то она была, либо где-то есть вот там вот, и либо будет. То есть она чувствует страдание, это чувство ненормальности. Когда появляется чувство ненормальности, это значит, есть где-то или может быть нормальное состояние. То есть само страдание – свидетельство существования нормы. Понятно, да? Если у вас не болит зуб, вы не знаете, что такое зуб. Когда он у вас заболит, это ненормально. И тогда вы вспомните, что есть же нормальное состояние, когда это не болит. То есть страдание всегда нам указывает на норму, потому что страдание – отсутствие нормы. Поэтому наше страдание от смерти, как и любое страдание, свидетельствует о том, что мы в ненормальном состоянии. И где-то либо есть, либо было, либо будет нормальное состояние. Понятно, да? Вот, то есть страдания всегда указывают на норму, а мы ненормальны. То есть мы больны. Нам требуется исцеление. Теперь вслушайтесь в слово «исцеление».
Исцеление. А у нас это слово переводится спасение.
Но если мы вслушаемся в это слово в его оригинале соптерия, отсюда сотериология, учение спасения, да? Оно означает исцеление. Исцеление из чего? То есть сделать себя целым, не разлагающимся. Кучу праха. Ну, это то же самое, что воскресенье, конечно. Исцеление от чего? Какой-то ненормальности, от какой-то от болезненного состояния. Что же это за болезненное состояние? Грех. Вот та болезнь, которая во всех нас живет, которая заставляет нас страдать, которая приводит нас к смерти. Вот это вот исцеление от греха и называется спасение и через воскресение. Потому что истинным телом, то есть целым, нормальным телом, которое не разлагается в прах, мы не обладаем, нам только кажется, что у нас тела. На самом деле это не тела, а лишь только подготовка к праху. Истинное тело только у воскресшего Иисуса Христа. Вот это тело уже не разлагается. Оно уже не умирает, оно не распадается. Оно истинно исцеленное от греха. Понятно, да? Только Иисус Христос воскресший обладает истинным телом Христовым. То есть целостностью. Только он подлинный индивидуум, а мы подготовка к куче праха. Вот в чем дело. А греки этого понять не могли, потому что они не чувствовали этого библейского аспекта слова «тело», где «тело» означает человека в его целостности. Они это понимали, что тело – это просто кусок материи. Вот, в которой, к сожалению, живет душа. И поэтому смеялись над апостолом Павлом. Ну, конечно, разумеется, не смеялись. Но вот их очень мучил этот вопрос. Зачем же воскресенье? Существует ли оно? И если оно существует, то а как это происходит? Этот вопрос постоянно мучил людей и мучил до сих пор. Потому что, я еще раз повторяю, слова-то одни и те же, но за ними скрывается разный смысл. Вот 15 глава послания к Коринфянам начинается так.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы смутились, в котором вы спасаетесь. Если преподан не удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечестно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Что же именно? И он им преподает, это Евангелие или символ веры. Один из самых ранних символов веры, на основе которого возник наш символ веры. Веры в единого Бога Отца и так далее. А вот здесь очень ранний вариант этого символа, который говорит именно о искупительной смерти и о спасительном воскресении. Христос умер за грехи наши по Писанию, и Он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию, и явился Кифе, потом 12. Вот это и есть первый символ веры. Он очень торжественный, торжественно построенный. Здесь 4 строчки, смотрите. Значит, он умер и погребен, и, ну, если точно по-гречески, и воскрешен, и явлен. Везде вот эти глаголы используются в страдательном обороте, который называется страдательный божественный. Но если по-гречески это звучит так, вот эти глаголы даже, повторите, у них одинаковые окончания, например, «апэфанэн этафи игерфи офи». Значит, «умер, погребен, воскрешен, явлен». Причем Христос – это не имя, а Мессия, да, Мессия. Он умер за грехи наши и погребен в третий, умер за грехи наши по Писанию, погребен был воскрес в третьем по Писанию и явился Кифе, потом 12. Здесь смерть подтверждается погребением, а воскресение подтверждается его явлениями. При этом, когда говорится, что он был воскрешен, то используется грамматическое время «perfect». Кто из вас немецкий, там, латинский или греческий знает, что это такое. «Perfect» – это совершенное время, да, совершенное время. «Perfect» – совершенное время. То есть время, действие, которое было и которое продолжается. То есть он жив. Воскрешен, значит, не значит, что он когда-то был воскрешен и исчез куда-то там ушел. Он жив уже вот здесь, постоянно с нами. И здесь очень четко надо понять, что воскресение как таковое, вот накануне Пасхи, перед входом Господним в Иерусалим, праздновался праздник воскрешения Лазаря. Так вот, не надо путать воскрешение Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа, и воскресение и воскрешение Лазаря. Это разные вещи. Разные вещи. Лазарь был реанимирован, то есть он вернулся к земной жизни. Он жил еще какое-то время, а потом умер, да? Дожидаясь нашего всеобщего воскресения в день Господень. А Иисус Христос, он не вернулся к земной жизни, ведь вот в чем дело. Это не просто реанимация или там, гальванизация трупа. Это же надо понять. Вот греки-то этого не понимали, что они и прогнали с Ареопага апостола Павла. Они думали, что это просто мертвец поднялся из гроба и явился нам. Да? Вот кости поднялись, так полусгнившие, явились. Нет. Это не возвращение к земной жизни, а переход в иное бытие, в божественное бытие. Но при этом переход тела. Но тело-то не такого, какое здесь было. А тело совершенно другого, о чем дальше апостол Павел будет говорить. Тело, которое уже не разлагается, тело, которое уже не умирает, оно уже не мыслится в земных категориях пространства, времени, ну, всего, что связано с нашими физическими представлениями, с весом, с массой, с пространством, там, с длиной, высотой, толщиной и так далее. Это истинная сома, то есть личность, индивидуум как таковой, он, вот конкретно, но как и где? Это уже выходит за рамки наших земных представлений. Точно так же, как вот этим людям в пещере было недоступно, просто недоступно представить даже себе, что там, наружу. Вот. Нужно было какое-то действительно божественное озарение для того, чтобы познать, что там. Точно так же и нам недоступно нашими земными категориями физическими описать ни воскресшее тело, ни вообще это состояние вечности, свободы, бессмертия. Почему говорится, кстати, о том, что он по Писанию умер за грехи наши по Писанию? Писание, пожалуй, только в одном месте говорит о смерти за грехи. Это у пророка Исаии в 53 главе. Говорится о воскупительной смерти раба Божия. И то, что воскрес в третий день по Писанию, воскрес по Писанию, здесь вообще по Писанию имеет значение, конечно, ссылка на Писание как таковое, что весь смысл всего Писания, то есть всей Библии, всего Откровения Божия, именно вот в исцелении человека, в достижении вот этого состояния совершенства, спасения и вечности, божественной жизни. Только так можно понимать. А третий день, ну, понятно, потому что третий день – это библейский тоже такой символ, очень важный. Всегда говорится, что третий день – это день помощи Божией Израилю, об этом постоянно и в книге Бытия говорится, и в книге Исхода, и в книге Искии, в книге пророка Ионы. Так, ну ладно, вот дальше что же говорится. Потом явился более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию, но благодать Его Божия есть не то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так поведаем, и вы так уверовали, то есть воскресенье. Ну, о чем здесь говорится? Вот, значит, подтверждение существует, хочет сказать апостол Павел, надежный факт. Факт воскресения Иисуса Христа. Причем этот факт уже с самых ранних дней, лет существования Церкви Христовой был как бы ядром веры древних христианских церквей. Они знают, христиане по имени называют тех, кому воскресший после смерти был явлен живым. Но, однако, само воскресение как бы изъято из исторических доказательств. Это имеет вескую богословскую причину, потому что вера в воскресение в Древней Церкви не утверждала, что Иисус снова вернулся к земной жизни, как бы реанимирован был. Воскресение Иисуса Христа по свидетельству Нового Завета с самого начала утверждает, что Иисус Христос перешел через смерть вечную, божественную жизнь, которая не ведает смерти, которая не может быть уже описана нашими земными категориями. Он живет в другой реальности, в другой сфере, в той реальности, которую мы именуем вечность или Бог. Вот. Но, тем не менее, воскресенье – это как исторический момент, не висит, конечно, в безвоздушном пространстве. Есть много свидетелей, которые говорят о том, что Бог явил им Иисуса Христа в видениях, в земном виде. Ведь Иисус уже свободен, Он же свободен. Это мы не свободны, мы заперты здесь в пространстве, во времени, обложены вот этой материей. Но тело Христово, тело воскресшего Христа, оно свободно. В нем же уже выразилось то, что называется богоподобие. Бог сотворил человека по своему образу и по подобию. То есть сделал человека похожим на себя, по подобию. Да? А что это означает? Ведь в это надо вдуматься. А для того, чтобы понять, что это означает, надо понять, а чем Бог отличается от всех остальных вещей и реальностей, скажем, мира, от творений. Да тем, что все творения, всякая тварь, относительно, то есть не свободно, а Бог абсолютен, то есть свободен. Всякий, вернемся к человеку, всякий человек ограничен, не свободен. А у него только есть желание свободы, свободная воля, которая далеко не всегда может реализовать себя. И поэтому говорится, что человек создан по образу Божию, он не Бог, а лишь только образ Божий, как вот есть человек, а есть его образ, вот другой образ, третий образ, да? То есть отражение, так и человек, есть не Бог, а лишь образ Божий. И если в Боге свобода, которая его отличает от всех остальных, то в человеке есть только образ этой свободы, который далеко не реализуется. Ну, каждый из нас, например, родился вот тогда-то и тогда-то. Вы же не можете изменить дату своего рождения. Тут вы не свободны. Вы не можете изменить дату своей смерти. Тут вы тоже не свободны. Хотя тут еще относительная свобода может быть. Вы не можете изменить свой генотип. Тут вы не свободны. Вот вы родились вот таким, вот таким, вот вы и помрете, да, вот с такими генами. Вот. Вы, ведь человек со всех сторон ограничен, со всех сторон не свободен. На него может подуть какой-то сквознячок, он простудится и помрет. Вот тебе и вся твоя свобода. Какая-нибудь там микроб попадет, ничтожнейший, попадет тебе в нос. Вот ты заболеешь, умрешь, вот вся твоя свобода. И так далее, и так далее. Человек со всех сторон ограничен. А хочет быть свободным. Человек хочет реализовать свою богообразность и превратить ее в богоподобие. Так вот, это не свобода, и есть один из симптомов вот этой болезни, то есть греха, от которой и существует сотерия, спасение, исцеление. Да? И вот уже исцеленный человек – это человек безгрешный, это человек свободный. Вот Иисус Христос может быть в божественной вечности, а может явиться нам вот в каком-то виде.
Он может быть в тебе, а может быть в нем, а может быть и в тебе, и в нем одновременно, а может быть вчера, а может быть завтра, а может быть в Америке, а может быть в Китае, а может быть везде, где он свободен, он божествен, при этом оставаясь самим собой, целый, исцеленный. Он целое, то есть подлинное тело. Понимаете, это мы с телом связываем только вот наше материальное тело. А тело на самом деле означает индивидуум, подлинная неразложимость, подлинная личность. Вот видите, как за каким-то одним словом скрывается целое богословие, целое мировоззрение. Поэтому так трудно переводить с одного языка на другой, потому что мы неизбежно впадаем в какие-то вот в недоумения, в недоразумения.
Да. Так вот, наш апостол Павел говорит о том, что видели вот явления, могут доказаться, да? Кифа, то есть апостол Петр, 12 апостолов, потом кто еще этим называет, Яков. А кто такой Яков? Ну, Яков – это брат Господень, который сначала был неверующим в своего брата, а уже после смерти и воскресения, когда ему явился Иисус Христос, стал верующим, стал первым епископом Иерусалимской церкви. А после всех явился мне, как некоему извергу. Извергу. Здесь Павел называет себя таким уничижительным словом. Изверг. Для нас сейчас изверг – это какой-то садист ужасный, да? Ну, наше значение этого слова. А на самом деле изверг – это буквальный перевод с греческого слова «эктора». Что означает «эк» – «из-тра» – «кидать». Выкидыш, то есть, выкидыш, да, недоразвитый плод, преждевременно родившийся, да, извергнутый. И дальше Павел объясняет, потому что я самый маленький из апостолов, и недостоин называться. Все же, ведь апостолами называли только тех, кто был при Иисусе Христе во время его земной жизни, который учился у Иисуса Христа, был свидетелем его смерти, его воскресения. А апостол Павел ничего этого не делал. Он не был при Иисусе Христе, не был при кресте, вероятнее всего. Гнал Церковь Божию. Так что он позже, он самый маленький, как бы, из апостолов. Недоразвитый. Да, вот. Может быть, его так и называли, его враги, а здесь он повторяет это слово. Ладно, это не так важно. А дальше... Дальше говорится о следствиях отрицания воскресения. Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. То есть воскресение – это основа Евангелия, основа христианской веры. Если воскресение вообще не существует, то тогда Евангелие тщетно проповедь, да? Пустота сплошная, потому что воскресение – это центр Евангелия. Если воскресения нет, то и наша вера, то есть доверие к Богу, пустое, никакого значения не имеет. Потому что смерть ставит под вопрос всякий смысл творения, всякий смысл существования. И здесь апостол Павел, конечно, апеллирует к нашему религиозному чувству. Когда мы смотрим на окружающий мир, а вот многие из вас наверняка видели какие-то замечательные фильмы о природе, которые показывают,
удивительную сложность, скажем, многообразия природного мира, то удивительное устройство его, да, все эти животные, растения, которые так приспособлены друг к другу, обладая такими сложнейшими инстинктами и таким удивительным поведением, что просто диву даешься, как это все премудро устроено. И вот представить себе, как очень многие материалисты это делают, что все это сложилось само собой из хаотического движения материи, нормальный человек просто не в состоянии, потому что он видит, что все осмысленно. Ну, помните, как это все, ну ладно, говорят, ну вот миллиарды лет вот так вот все хаотически крутилось и постепенно складывалось. Вот мы это имеем. Ну это все равно как взять, ну я не знаю, вот этот аппарат какой-нибудь, или вот этот там пианино стоит, разломать на атомы, а потом начать трясти миллион лет, и снова пианино станет, да? Ну нелепо, но нормальный человек этого не в состоянии просто не понять, здравый смысл отказывается верить в это. Ну вот, это уже сатанинское действие вот на людей, которые так себе представляют мир, что он бессмыслен. Что это все случайность. Нет, мы знаем, что за всем стоит Слово Божие. То есть мысль Божия, замысел. Вначале было Слово Божие. Ну, вот еще одно слово, которое для нас Слово, это Слово, да? Это Слово, это совсем другое. Это замысел, премудрость, мысль о мире. Вот она была вначале. Премудрость Божия, замысел, и по этому замыслу уже все строится и все продолжает еще строиться, еще не окончено творение. Это для нас только Библия говорит так, чтобы нам понятно было, что вот он сотворенный. На самом деле еще нет, еще будет идти эволюция и творение, и продолжаться будет до Дня Господня, то есть до конца этого мира. История движется. Имеет центром, конечно, вот это воскресение, которое наполняет все абсолютным уже смыслом. Вот это слово, то есть сама премудрость, уже воплощенная уже в человеке, да? Слово Божие воплощенное, давшее нам представление о том, окончательное представление о том, что же есть смысл, что смерть-то это не конец. Что не может же Бог иметь замысел о мире, который замысел о том, что исчезнет все. А зачем это все? Незачем. То есть сама мысль о смерти, она разрушает всякий смысл творения Бога, мира, все наше творчество, все наши стремления, вся наша любовь, все это пустое. Зачем, если это только какой-то миг, вспышка в исчезающем пространстве и времени? Так что человек без мысли о воскресении, о вечной жизни, о свободе, о совершенстве, об окончании творения, вот об этом совершенстве, куда все устремляется, а тело Христово – это и есть совершенство, полная свобода, полная божественность, богоподобие восстановленное. Да? Без этого, конечно, все бессмысленно, но ни наш дух, ни мысль, ни чувства не могут примириться с этим никогда, что бы нам ни твердили там материалистически настроенные люди. Ну, к счастью, таких не так уж много. Вот и Павел говорит, мы оказались бы еще и уже свидетелями о Боге, да, потому что говорят, что есть воскресенье, а нет. И если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Почему мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа и не верим в воскресение? Да потому что наша мысль о Боге, о смысле,
наша вера всего лишь иллюзия, и очень больно и горько падать с высоты. Люди, которые не веруют, простые люди, они так этой жизнью живут, не задумываются, они высоко не взлетают, и им падать не так больно, как тем, которые вроде бы поднялись, и вдруг им говорят, да ничего этого нет. Вот это действительно горько. Поэтому Павел говорит, что христиане в случае, если воскресения нет, это самые несчастные люди, гораздо более несчастные, чем те, которые никогда и не верили в воскресенье. Вот. А дальше апостол утверждает, все-таки воскресенье, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первенец. Слово не очень хороший перевод, гораздо точнее по-славянски. Кстати, славянский текст всегда точнее. Но он непонятен. Переводчикам кажется, что русский понятный, но он неверный. Вот, ведь он все равно непонятный. И неверный, и непонятный. Ну что ты поделаешь. По-славянски сказано. Христос воскрес из мертвых, начаток усопшим бысть. Ну, во-первых, Павел очень не любит слово «умерший», потому что для него мы не умираем. Мы всего лишь засыпаем, да? Время, на то время, пока мы пробудимся уже в новом теле. У него слово «умерший» никогда не присутствует, только в нашем переводе. Там везде всегда «усопший». Это Павел забил слово «успение», «усопший», да? Это только от него идет. Да, начальник, не первенец. Первенец у нас сразу вызывает представление о первенцах из родившихся, да? Ну, вот, мальчик первенец, девочка первенец, там, или скот первенец, как он изродился, там, ну, в Библии часто через первенец. Нет, там говорится начаток. Это буквально славянская передача, буквально греческого слова «апархи». Начало. Так назывался первый плод урожая из земли, который надо было принести в дар Богу. Вот, скажем, посеяли пшеницу, или там рожь, овес, вот первый сноп, который собрали, назывался апархи, начаток. Его надо было принести в дар Богу. И тогда Бог освящал весь урожай. Вот. Или, скажем, первый хлеб из муки помолотой выпекли, ну, нынешнего урожая там испекли, его надо отнести в храм, чтобы посвятить Богу. И тогда будет у тебя весь год много хлеба, не переставать свою муку и так далее. Вот это называется апархи. Первое яблочко, первую грусть винограда, вот как у нас там на какой праздник будет, на преображение, да, вот-вот, на преображение вот приносятся эти начатки плодов. А вот тогда будут много-много фруктов и всего. Древние обычаи. У апостола Павла здесь, конечно, очень образно. Христос как бы посеял человек, да, посеял землю и взошел из земли. Но это первый плод, посвященный Богу. Теперь он же ведь вознесен к Богу. Это начаток, посвященный Богу. Это значит, будет огромный урожай. Все встанут из земли и дадут, вот, и будут посвящены Богу. Да? Вот такой образ. Не первенец из умерших, а начаток, посвященный Богу, который гарантирует великий урожай и всеобщее воскресение. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как вода, все умирают, так во Христе все живут. Ну вот, и дальше идет сравнение, значит, ветхого человека Адама и нового человека Иисуса. Адам Христос. Здесь возник, конечно, это замечательное сравнение, основанное на библейском представлении о единстве человеческого рода, да, что все происходят от одного корня, от Адама. Вот. И как Адам стал душою живою, помните, да? Это во второй главе книги Бытия говорится, что сотворил Бог Адама из праха земного и вдунул в лицо ему дыхание жизни. И стал Адам душою живою. Замечательные стихи. Кстати, слово «Адам» – это для нас это имя собственное. На самом деле это нарицательное имя, оно просто стало именем собственным. «Адам» означает «пахотная земля». «Адам» сотворил Бог, и «Адам» означает «человек», здесь игра слов. По-еврейски сотворил Бог Адама, то есть человека, из Адама, из пахотной земли. Ну, так чуть-чуть по-разному пишется, но произносит одинаково. И стал Адам, то есть человек душой живой. Отсюда говорится, что ветхий Адам есть человек душевный. Вот для нас сейчас душевный, помните, у апостола Павла постоянно, вот есть люди душевные, а есть люди духовные. Такие душевные. Для нас душевные, это значит мягкосердечный, добрый, отзывчивый, да? Нет, в Библии это совсем другое значение имеет. Это значит ветхий, как вот Адам стал душой у живого, душевные люди, то есть люди ветхие от Адама. Понятно, да? То есть простые, не будут темные люди, ко всем. А второй, это Бог стал дышать в лицо Адама дыханием жизни. Это первое дуновение было, да? И стал Адам душой живой. А второе дыхание когда будет? А в день Господень, да? Когда снова Дух Божий снизойдет на землю и обновит все лицо земли, когда наступит новое творение, оно уже было во Христе, уже было в Пятидесятницу, когда Дух Святой повеял ветром, ветер-то пневма, руах по-еврейски, да? Дух по-русски. Помните, ветер подул. Это новое дуновение, как вот в Адама когда-то дул. Но первый-то Адам стал душою, а новые от Духа Святого стали духовными людьми. Понятно? Значит, новый человек называется духовный. Не потому, что он, ах, такой вот умный какой-то, да, или вообще весь духовный такой, как вы помните, Каменкина так себя представляет, что мы крещенные, значит, вот мы такие вот все уже, все земное мы забыли, для нас оно не существует, мы все вот такие вот духовные придуховные, как вот как английского писателя звали, который Гулливер написал. Даниэл Смит, да? Джонатан Смит. У него там Гулливер попадает в страну Лапутия. В этой стране были такие мудрые, они духовные были люди. Они были настолько духовные и созерцательные, они земного не замечали. Почему? Потому что у них один глаз был поднят к небесам, а второй глаз был повернут внутрь. Они ходили, да, у них были такие рабы, которые ходили сзади, палочкой их подгоняли, чтобы на столбик не наткнулся или куда-то. Вот так же некоторые коринфяне считали себя ужасно духовными. Так вот не в таком смысле. Духовные люди – это просто люди, воспринявшие дух, которые восприняли Духа Божия. Вот. И уже прикоснулись к вечности. Это не значит, что они уже изъяты из этого мира. Они лишь только в них засеяно зерно нового мира, зерно этой новой жизни. Вот. Ну, короче говоря, духовные люди – это люди новые, новое творение. Да. Ну, а здесь, конечно, возникает вопрос, а права ли Библия, что все происходим из одного, от одного Адама? Ну, существуют разные модели, современная наука, конечно, может сомневаться в этом, это понятно. Тогда еще не было ни современной генетики, там, ни современной палеонтологии, ни теории эволюции разных. Сейчас существуют разные эволюционные модели происхождения человека. Да? Одна, значит, говорит о том, что существовал один какой-то Адам, ну, условно говоря, Адам, от которого все пошли уже генетически. Вот, это произошло примерно 60 миллионов лет тому назад, когда вот возник Homo sapiens. Ну, сейчас появилась другая модель, которая противоречит этой, которая говорит о том, что человек одновременно появился в разных местах планеты, причем удивительным образом один и тот же вид Homo sapiens. Это очень интересная новая гипотеза, которая утверждает замысел Божий. Да, ну это все наука, конечно, это наука. Дело ведь не в этом. Дело не в том, как это происходило, а дело в том, что мы собой представляем. Мы собой представляем ветхого человека, а хотим стать новым. А новым мы можем стать только в теле Христовом, то есть в теле воскресения. Об этом здесь Павел и пишет, что в Адаме все умирают, во Христе все оживут. Вот. Каждый в своем порядке. Первый – это Христос, это апостол, начаток – Христос, потом – Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, и когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. То есть всякая иерархия вот эта земная, сейчас у нас есть, значит, начальство, власти, силы, насилие, один стоит над другим, один другим помыкает, погоняет, да, как там у Гоголя. Но все это закончится в новом творении, когда все будут едины в любви и в Боге. И Бог будет все во всем. А дальше апостол Павел указывает на различные доказательства, психологические доказательства воскресения. Но об одном мы с вами уже говорили, о том, что само страдание нам доказывает, логически даже доказывает, что с этим миром все еще не кончено. Что мы ненормальны, а раз мы ощущаем нашу ненормальность, значит, мы знаем, что есть где-то или может быть нормальность. И вот воскресенье нам это доказывает. Ну, а здесь также приводят другие психологические доказательства, ну, 29 стих. Иначе, что делает крестящийся для мертвых? Если мертвый совсем не воскресает, то для чего и крестится для мертвых? Нам сейчас это непонятно. Вы знаете, существовал такой наивный, идущий еще из язычества, магический обряд. Вот христианская церковь, вот мы крестились, а вот рядом оглашенные, которые еще не крестились, но готовятся к крещению. Но кто-то из них заболел и умер. Умер некрещенный. Ох, бедный, как мы о нем скорбим. Мы-то все будем во Христе спасены, а он-то, бедняжка, некрещенный, погиб. Вот. Что делать? А крестим-ка мы его. И тогда происходило так называемое заместительное крещение. То есть кто-то из христиан принимал на себя имя этого умершего, и над ним производился обряд крещения как бы умершего. Вот такой магия. И она существовала. Павел не осуждает здесь, он указывает на это просто как на странный такой обряд, который может существовать только в том случае, если люди уверены в том, что воскресение должно быть. Да? Мы-то воскреснем крещенные, а они вот навеки померли. И, Надо сказать, что еще до середины 4 века этот обряд заместительного крещения вместо мертвых существовал и был осужден впервые, уже так просто по-настоящему осужден, в 379 году на Третьем Карфагенском соборе церковь, то есть в конце 4 века. Хотя практиковался, конечно, редко и в наиболее таких отсталых и суеверных слоях христианского общества. Да. Ну вот, дальше апостол приводит и другие психологические основания. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствию? Я каждый день умираю, свидетельствуя в том похвалую вашу братью, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашем, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, ну, конечно, не в прямом смысле, какая мне польза, если мертвые не воскресают? То есть, ежедневное страдание, которое претерпевают апостолы, ну зачем? Зачем? Ну, наверное, для того, потому что они уверены в воскресении. Это еще одно психологическое убеждение. А если мертвые не воскресают, то, и апостол Павел приводит поговорку эпикурейскую: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Ну, вот. Я говорил о греческой мысли, о том, что основное направление эллинизма или греческой ментальности был дуализм. То есть есть два мира. Мир идей идеальный, духовный, и мир телесный, материальный. Ну, конечно, это очень религиозная точка зрения, которая утверждала бессмертие человека. Тело умирает, а душа бессмертна. Это не библейская точка зрения, но греческая. А существовала другая позиция философская, восходящая к Эпикуру, который учил, что никакого бессмертия нет. Есть только эта тленная, скоро приходящая земная жизнь. И весь смысл в жизни нет. Весь смысл в самом изживании этой моментальной жизни. Вот и все. И это только на первый взгляд. Ну, отсюда вот станем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть хватай момент, carpe diem, как говорили латинин. Да? Хватай день, пользуйся днем. Но на самом деле это, конечно, позиция отчаяния, потому что когда наступает конец, все эти хвататели жизни страдают еще больше, гораздо больше, чем те, которые убеждены в воскресении и идут навстречу смерти, хоть и не с радостью, с этим редко кто идет, но во всяком случае без того отчаяния, которое постигает людей, которые в это не верят. Вспомните, например, такого великого человека, как Вольтера, который отрицал всю жизнь, смеялся над всеми этими христианскими штучками на воскресенье, который говорил: «Хватай жизнь, наслаждайся каждой минутой». Всю жизнь он наслаждался. Старый больной человек, там видели, наверное, его замечательный скульптурный портрет в Эрмитаже, да, такой скептический старик сидит там в кресле. А когда он умирал, он тяжко болел, ему было больно, конечно, а самое главное, страшно не хотелось покидать эту жизнь, которой он еще не успел по-настоящему насладиться. Он так кричал, он так изрыгал такие дикие проклятия направо и налево. Это была ужасная смерть, ужасная. Вот смерть эпикурейца. Так что все эти «ешь, пей, веселись» на самом деле это крик отчаяния, не более того. Пустое. Павел говорит: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь как должно. А дальше рассуждает о том, отвечает на вопрос, а как же все-таки произойдет воскресение? Ну скажут, а как воскреснут мертвые? В каком теле придут? В каком теле? Опять вот этот вопрос о теле. Для грека тело это вот кости, вот мясо. Вот в каком теле? Кожа. А в каком теле? Павел считает этот вопрос, но с библейской точки зрения это не вопрос, потому что он мыслит иными категориями. Для него тело – это вот не мясо и кожа, тело – это целый человек, как индивидуум, как личность. А уж как эта личность является в этом мире, она является вот так. А как в том мире, это нам не представимо. Потому что мы только говорим, что у Бога есть рука. Это мы только так говорим. На самом деле, это за пределами нашего телесного опыта. Мы можем только воображать себе, представлять какие-то аналогии, не более того. Потому что свобода, в которой мы будем там, свобода неопределима. Определимо только насилие, только не свобода, потому что вот этот предмет, например, не свободен, он определен, он имеет пределы. Вот сюда он не простирается, сюда тоже. Мы его можем измерить, взвесить, поставить. Вот он не свободен, мы его можем определить, показать на него, да? А свободу Бога, например, Бог – это сама свобода, мы определить не можем, как можем показать пределы Богу. Он же вне всех пределов, да? Это Он делает пределы всем. И мы не можем указать на Бога, для этого надо выйти за пределы Бога, то есть за пределы этого мы не можем определить даже этот мир. Для того, чтобы определить этот мир, как бы определить, то есть положить пределы, это нам надо быть. Вот я вышел за пределы кафедры, я могу ее определить и показать на нее. Но определить этот мир я не могу, потому что надо мне уйти куда-то из этого мира и показать мне этот мир. А уж тем более Бога. Вот все, что выходит за пределы этого мира, а воскресение – это уход из этого мира в вечность, мы определить не можем, а свободу тем более. Кто же может освободить? Это не свобода определяется, а свободу-то определить невозможно. Вот я свободен, например. Вы можете сказать, что я в следующий момент сделаю? Это не может сказать. Вот что я сделал. Откуда вы можете? Ничто меня не заставило. Ничто. Нет никакого насилия. Я сам это сделал. Свобода, она неопределима. Ее нельзя запрограммировать, ибо это свобода. Вот так же и тело в воскресенье, оно не запрограммировано, ибо это человек свободный, как Христос. Может через стенку пройти, может быть здесь, может быть там, может быть и угодно. Поэтому сам по себе вопрос, с точки зрения апостола Павла, бессмысленный, в каком теле. Это значит, мне надо показать, в каком, с 5 пальцами, с 10 пальцами. И он пишет, дурак. Ну, у нас прямо безрассудный, глупец, пишет он, о чем ты спрашиваешь? То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И здесь он сравнивает воскресение с посевом зерна, что зернышко, оно умирает, а из него появляется нечто другое. Ну, конечно, с точки зрения новой науки нашей, мы понимаем, что это не так, что зародыш в семени именно не умирает, да, он остается. Но они этого еще не знали. А аналогия это хорошая. А главное ведь не в этом. Главное вот в чем. Он дальше Павел указывает, что сеется-то вот одно, скажем, зерно, какое-то, а восстает какое-то другое тело, другая форма бытия. Да? Он говорит, сеется простое голое зерно, пшеничное, либо там какое-то другое, а восстает-то что-то другое, что-то с листиками, с корнями там, да? То есть, и здесь глубокая мысль. Сущность, мы бы сказали генотип, сохраняется, а форма бытия меняется до неузнаваемости. Ведь, наверное, посеяли зернышко, и из него не восстает вот такое вот большое зерно, да? А восстает что-то совершенно другое. То, что по философии называется форма.
меняется форма, ну, форма не как внешняя форма, конечно, а слово форма, это аристотелянский термин, который означает форму или способ существования. Отсюда метаморфоза, да? Перемена формы, то есть перемена способа существования. Как переводится метаморфоза по-славянски? Преображение, да? Преображение. А по-латыни как это будет? Трансформация, да? Форма, трансформация, метаморфоза, преображение, то есть изменение образа бытия при сохранении сущности. Ну, как вот в биологии, например. Вот было яичко, из яичка вышла гусеница, из гусеницы куколка. Куколка превратилась в бабочку. Да, опять яичко, гусеница, куколка, бабочка, яичко, гусеница, куколка. Все это мы называем метаморфозы. Иногда в природе бывают удивительнейшие метаморфозы, удивительнейшие, фантастические совершенно. Одно и то же существо в совершенно разных формах бытия. Вот этот образ хочет показать апостол Павел, что сеется одно, но восстает совершенно другое, непредсказуемое. Бог каждому дает свое тело, как ему захочется, пишет он. Есть сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении. Восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, то есть ветхое, да, душа живая, а восстает тело духовное, то есть от нового творения, от нового пения духа. Есть тело душевное, а есть тело духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущим, душой, а последняя там есть дух животворящий. Бог дает тело, как хочет, каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Видите, земные тела Павел специально называет плотью, вот это несколько приниженное такое слово, которое означает земная плоть, да? Материально. Но есть, а есть тела небесные, а есть тела земные. Тела небесные обладают славой. Иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны. Слава, где слово слава означает сияние, то есть сияние и красота. Вот. Ну и Павел восхищается вот этим многообразием различных форм в творении, которые сегодня нас поражают. Так что непрерывность сохраняется, но непрерывность не такая, как представляли себе люди, которые думали, что тела из гробов встанут такими, какими они лежали в гробу. Нет, речь идет о непрерывности иного рода. Сохраняется сущность при изменении формы существования. То есть каждый из нас уйдет как некая определенная личность, сформировавшая себя в течение земной жизни, и вот получит такое тело, какое она заслуживает как личность. Личность-то наша сохранится, но тело-то мы получим совершенно другое и непредставимое нам сейчас. Просто непредставимое. Об этом и думать не надо. Дальше говорится о торжестве воскресения. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вот здесь вот Павел употребляет глагол метаморфумен, то есть все претерпим метаморфозу, преображение. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе,
мертвые воскреснут непленными, а мы изменимся. Конечно, Павел описывает здесь такие предельные события, о которых можно говорить только вот таким образным языком апокалиптическим. Когда же тленность облечется в нетление, и смертность облечется в бессмертие, употребляется символ облачения или облечения, то есть символ платья, символ одежды, которой мы облекаемся. В Библии это очень важный символ. Одежда всегда символизирует содержание. Это библейский символ. Например, у апостола Павла в одном месте говорится о том, что когда Адам согрешил, то он был разоблачен славы Божией. То есть с него как бы спала одежда, состоявшая из славы Божией. Значит, Адам был не голый в раю, а одетый. Но одетый как? Конечно, чисто физически он был нагим, да. Но ему одеждою служила слава Божия. Слава Божия в Библии означает, мы об этом с вами неоднократно говорили, чувственно воспринимаемое присутствие Бога, которое чаще всего изображается как сияние. Шехина, сияние, да? Условно на иконах изображается. Одежда всегда символизирует содержание человека. А отсутствие одежды, иногда отсутствие содержания. Итак, если одеждой у Адама было присутствие Бога, слава Божия, да? Сияние, то значит содержанием жизни Адама был сам Бог. А когда Адам, с Евой имеется в виду, ушел от Бога, согрешил, да, то он как бы предал Бога, в непослушании своем. И он лишился вот этого содержания. И вдруг увидел, что он лишен одежды, что он нагой. Нагота – отсутствие содержания. И тогда попытался себе сделать какую-то одежду там из листиков, чтобы придать себе хоть какое-то содержание своей жизни, пусть даже такое тленное. Короче говоря, здесь говорится о облачении нетленности. Да, вот эта одежда, то есть нашим содержанием жизни будет нетление и смерть. И тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Это цитата из пророка Исаии, конечно. В оригинале у пророка стоит «Бог уничтожит смерть навеки». Но здесь у апостола Павла свободно цитируется «поглощена смерть победою». То есть выразительность усиливается. Смерть, которая до сих пор всех как бы глотала, да, заглатывала. А тут вот победа, воскресенье, одним глотком хлоп, эту саму смерть заглотила. И все исчезло. Смерть. Сама была проглочена. И лишилась своей разрушительной власти. А дальше смерть. Где твое жало? Ад? Где твоя победа? А это тоже довольно свободная цитата из пророка Осии, где смерть уже здесь представляется как какой-то скорпион. Жало скорпион. Да? Жало смерти – грех, сила греха – закон. Закон. Слишком сложная тема, чтобы об этом сейчас говорить. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Вот так вот заканчивается это замечательное, замечательное, очень глубокомысленное, содержащее столько много вообще тем для размышления, тут на всю жизнь хватит, когда думаешь над каждым словом, глава о воскресении Христовом. Нашел конец нашей сегодняшней. Да, и объявление надо сделать на счет следующее. Следующее, там записано в плане, через 2 недели не будет. Парад, не будет. Пропуск. Я просто убегаю. Да, слушаем еще 11 мая. А тема 11 мая, тема у нас была обозначена как вначале было слово, по-моему. Да.
27-е какая тема?
Вот, вначале было слово.
А, то есть просто не сдвигать?
А, нет, не будем сдвигать. Тогда эту тему мы пропустим, а будем говорить тогда о Вознесении, да, там следующее. Или что там?
Пати грядущего.
Ну, давайте поговорим о том, и о другом.
А следующая пятница — отец Георгий. И 4 мая тоже отец Георгий. А потом 11 мая Новый Завет.
Следующая пятница — отец Георгий, потом пятница — пропуск вообще, затем опять отец Георгий, а потом 11 мая. Если у кого-то коротенький только вопрос, потому что время. Да, хавто. Глагол, то, что у нас перенос «прикасаться», там совсем другой глагол стоит. Не хватай меня, то есть не удерживай меня, ведь мне же еще надо. Она так хотела убежать его, как и апостолы хотели построить их шалаши, вместе с ним жить на земле. Нет, он хочет уйти в вечную жизнь еще.
Сейчас одну секундочку, здесь короткий вопрос.
Что с апостолом вы записываете? Смотрите, пожалуйста, ни у кого не пустой коробочек случилось. Проверьте, там это не
нужно. Но он пустая коробочка.
Это очень сложный вопрос. В каком облике воскрес он? Мы не знаем, в каком он являлся, а как бы они его иначе не знали. Да. Хотя иногда, помните, они не сразу узнают, они узнают, там очень сложные моменты, когда они только преломляют хлеб, то есть во время Евхаристии они вдруг понимают, что это.
А вот такой момент, что Христос говорит по Библии, как
а почему бы нет? А почему бы не быть вам? Ну, конечно, да, ради того же пану, чтобы он уверился, что это он. Да, они же ведь святые являются из вечности. Из вечности, где они обладают уже полной свободой явления и воздействия, и действия на нас, и чудотворения по их молитвам и так далее.